Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, дорогие друзья! Мы сегодня в прямом эфире, как и каждый понедельник, и очень хотим, чтобы вы присоединялись и были с нами. Сегодня мы говорим на тему «Кто такие евреи? Почему нам важно об этом знать?» Там встает очень много вопросов, как образовался этот народ, что само означает по себе слово «евреи», как это связано с христианством. В общем, будем искать ответы на эти вопросы, смотреть, как мы можем отвечать на некоторые вызовы, которые при этом возникают. И мне очень приятно представить моего сегодняшнего гостя. Это Анатолий Ермохин. Анатолий, шалом.
Здравствуйте.
Анатолий – служитель, библеист, региональный директор по Уралу фонда «Эвенезер». Анатолий, мне очень приятно, что вы сегодня в нашей передаче, и у нас вот такая премьера, потому что вы у нас первый раз.
Ну, мне тоже и волнительно, и очень приятно. Спасибо, что позвали. Надеюсь, что я буду полезен, и какая-то благодать для слушателей прозвучит из моих уст сегодня.
Да, будем в это верить. Дорогие, вы тоже, пожалуйста, к нам присоединяйтесь. Вот те вопросы, которые у вас возникают, пишите, пожалуйста, по мере того, как вы нас слушаете, смотрите. Не стесняйтесь, время проходит очень быстро, поэтому пишите свои вопросы, какие-то комментарии, чтобы мы могли на них ответить. И также не забывайте, что у нас есть архив наших передач на сайте Теос Медиа, передача «Шалом». Тоже пользуйтесь этим ресурсом, он очень такой хороший, ценный, благословенный. Итак, мы начинаем сегодняшний эфир, и вот эта тема «Кто такие евреи? Почему нам важно об этом знать?» Ну, наверное, так или иначе, мы все равно сталкиваемся, мы задаемся этим вопросом, когда мы погружаемся каким-то образом, соединяемся с тем или иным народом. Например, про себя мы тоже, это у нас такой открытый вопрос, кто такие русские? Этот ответ, на этот ответ пытаются ответить многие люди, но и самим русским тяжело бывает все-таки сказать, а кто же мы действительно такие? Ну, про евреев то же самое. Мы пытаемся понять этот народ, пытаемся понять наши связи, общность с христианством, потому что мы вроде бы являемся чем-то одним, у нас есть очень много общего, есть и разделяющего. В общем, как я уже обозначила, очень много вызовов, и сегодня мы постараемся, ну, немного к чему-то прикоснуться. Вот если мы говорим, прежде чем перейти к этой теме, мне хотелось бы все-таки у вас узнать, как у человека, служителя, библеиста, почему вы вообще стали этой темой заниматься? То есть, насколько я понимаю, вы не еврей по крови.
Нет, я не еврей, и иногда я так шучу, что я, слава Богу, корней не нашел, потому что, мне кажется, быть христианином-евреем – это все-таки немного сложнее, чем быть просто уверовавшим из язычников при такой великой благодати. Вот. Но нету корней у меня, да, я просто верующий христианин из русских людей.
Да, и поэтому, конечно, сразу вот этот вопрос, так как вы занимаетесь еврейской темой, вы директор фонда «Эвенезер» вот по Уралу, и, соответственно, почему вдруг в вашу жизнь эта тема вошла настолько плотно, настолько глубоко? Как так случилось?
Мне сейчас уже этот Гордеев узел очень сложно будет размотать, но вообще мое соприкосновение с еврейской темой произошло давно. Я в фонде «Эвенезер» тоже немало, уже 23-й год. Но первое мое такое тесное соприкосновение произошло в 91-м году. Это на рубеже 91-92, я был школьником. Я только уверовал, еще это был СССР уходящий прямо на закате. И я поехал на первую христианскую конференцию в Москву Боба Вайнера. Вот, может, кто-то помнит. Служители. И там нам один из пасторов, у нас было 1000 делегатов, подарил по черной Библии в твердом переплете. Тогда, значит, Библии было мало, они были все в мягенькой такой, мягкой переплете, и вдруг в твердом, черном, но было одно условие неприятное. Надо было, он нам подарил и сказал, это не для вас, это вот вы приедете домой, найдете еврея и пообещайте, что подарите. Мы все, да, мы все подарим. Я, значит, подростком вернулся домой на Урал, поставил на полочку и был очень счастлив. Теперь у меня есть еще и Библия в твердом переплете. И однажды я, значит, вечером молился перед сном и голос слышал. Как же так-то? Библию же ты обещал подарить. И я говорю: Господи, так я же не знаю даже, как евреи выглядят. На что мне Господь говорит? Как я верю, Господь? Он говорит: ну как же ты не знаешь, ты же с ним за одной партой сидишь. Я был обескуражен, потому что я только уверовал, мне надо было заканчивать школу, последний класс. До этого как-то я не очень хорошо себя вел, мягко говоря. А хотел в институт поступить. Я сел один за парту специально, чтобы подготовиться хорошо и поступить в университет. Я был один. Ну, в таком недоумении я лег спать, а на следующий день я после школы уже готовился на вечерние курсы подготовительные для поступления в университет. И меня как обожгло. Я вспомнил, что с каким-то парнем я сижу за одной партой. Я уже знал, как его зовут, и я положил грустно Библию в пакетик. Пошел, опоздал, это была физика. Я помню, зашел и тихонечко ему шепчу: привет, ты не еврей? Он говорит: я еврей. Тогда это тебе. Сегодня этот человек очень большой еврейский начальник над полстраной. Так получилось. Вот. Ну вот такое у меня соприкосновение, и с тех пор так или иначе чувствовал, что в этом что-то есть. Но уже в 98 году, когда я на постоянное место жительства переезжал в Екатеринбург, то меня пригласили в служение фонда Эвенезер. Я как-то убегал, забывал, не придавал то значению, но куда бы я ни приходил, я все равно вдруг встречался с представителем Эвенезера, и я понял, наверное, я что-то неправильно делаю, надо уже смириться и принять. И когда я уже начал быть сотрудником, я, конечно, задался вопросом: а что же все-таки важного мы делаем? С того момента начал самый небольшой исследовательский процесс.
Вообще супер история, особенно вот по поводу того, что надо Библию подарить. Очень интересно. Я уверена, конечно, что это знаковое было событие для того человека. Интересное такое соприкосновение. Но вот когда вы стали погружаться в еврейскую тему, общаться с евреями, с какими вызовами, в свою очередь, вы столкнулись? Просто, может быть, как человек, как служитель. Что вам трудно было принять? Потому что Израиль вообще непростая тема. Вот когда мы начинаем о ней говорить, равнодушных людей практически нет. Там либо люди, которые не принимают, либо которые очень любят.
Много таких вопросов преткновения вообще в христианстве существовало и до сих пор у нас бытует. Давайте я один лишь только подчеркну, как мне кажется, довольно болезненно нами воспринимать такую мысль, что кто-то есть более любимый, чем мы. Вот. Кого-то Господь любит больше, выделяет как-то особенно. Вот это вообще тема особенного народа. И нас, конечно, немножечко, самую лучшую, великую нацию во всей истории Вселенной русских, это, конечно, немножечко корежит. Но на самом деле их особенность еврейского народа, она не в том, что они сверхлюди. Это какой-то вообще получается немножко неправильная тенденция вообще говорить о превосходстве какой-то расовом превосходстве там, или этническом. Их особенность от избрания, то же самое, вот, как нас Господь избрал, не потому что Он посмотрел так. Но вот есть Анатолий, он такой хороший возбестий парень, давайте-ка я его в Царство Божие позову. Я ничем не отличался. Моя особенность, святость, мы говорим, отделенность, от глагола «кадошим», отделять, «кадош», не потому что я был безгрешный и удивительный человек, потому что Он избрал меня, и поэтому моя особенность основывается на Его избранничестве, а не потому что я лучше других. Вот с еврейским народом также нельзя сказать, что он самый лучший, он не плохой, не хуже, не лучший, но их особенность не в их сверхспособностях и качествах, скорее их особенность в том, что Бог их избрал. Это Его решение, и, конечно, здесь нам, почему так Бог решил до конца не разобраться, нам нужно это принять. Нам нужно согласиться. Нехорошо с этим спорить, это обычно плохо заканчивается.
Да, можем смотреть на историю. Вот она говорит сама за себя. Но, тем не менее, я думаю, что действительно вот то, что вы говорите, конечно, имеет место быть. Может быть, легче обижаться на евреев, чем на самого Бога. Они как-то рядом же. И как-то вроде бы более безопасно.
Но да, правда, совершенно верно.
Да, да. Вот, ну, действительно, есть какие-то вещи, с которыми мы просто должны смириться, и все. И мне кажется, очень важно помнить, что Божьей любви хватит на всех. Обделенными никто точно не будет. Хорошо, как вот получилось, что Вы, занимаясь этой темой, в то же время, ну, скажем так, сейчас попытаюсь свою мысль сформулировать более понятно и просто. Вот как вы видите, какой прогресс? Потому что вы сказали, что вы в фонде находитесь уже долгое время, да, 20 лет. Ну, это прям такой хороший отрезок жизни. Вот какие успехи, может быть, вы бы отметили вот за этот период? В чем удалось как-то услышать друг друга, преодолеть какое-то непринятие? Или вообще, вот, что бы вы выделили в этой теме, какой прогресс?
Ну, в моей личной жизни прогресс только один, что я все еще в этой теме за 22 года. Я, ну, это, наверное, жаргонизм будет такой, я не соскочил с этой темы. Не психанул в один момент без денег и сказал: да вот у меня там 3 университетских диплома, да я пойду-ка и заработаю, и нормально буду жить. Но я как-то смирялся, и для меня это личное достижение. Я все-таки остаюсь в этой святой упряжке с этими святыми временами. Личное. А если говорить глобально о взаимоотношениях христианства современного, ну, в частности, евангельского, мы за все не можем говорить, евангельского и еврейской темы, то, конечно, это иудейско-христианский диалог, которому уже 10 лет в этом году. Это уникальное событие для России не потому, что мы начали друг с другом разговаривать и слышать. Поговорить мы всегда были гораздо. А потому что появились какие-то уникальные дела и проекты, через которые, как мы верим, сам Господь Бог касается еврейского сердца. И это великое достижение. Вот честно, я думаю, что уникальное событие столетий, а может быть вообще во всей истории, взаимоотношения христиан и евреев России.
А вот какие события вы выделили бы, вот такие знаковые, о которых вы сейчас говорите, но вот буквально, может быть, 2-3, которые как раз способствуют вот изменению, да, этой непростой исторической ситуации?
Все просто. У нас есть гуманитарные проекты. Мы оказываем гуманитарную помощь нуждающимся с еврейским семьям, особенно с детьми, многодетными, с детьми с ограниченными способностями, это касается, потому что таких семей по-прежнему много. Это, конечно же, мемориальные проекты, это вообще тема Холокоста, и то, что мы уделяем внимание, проявляем заботу к узникам концлагерей, жертвам Холокоста, беженцам, детям войны еврейского происхождения. Это тоже очень важный момент, которому уделяем огромное внимание. И мне кажется, действительно, и для Господа это важно. Но еще один момент не могу затронуть, конечно, он более сложный для понимания, потому что он менее гуманитарный такой, если можно так сказать. Это участие и помощь в репатриации, то, что мы называем алия. Это тоже, на самом деле, не просто экономическая миграция, в этом есть духовный смысл. Но мне кажется, если у вас были спикеры, которые у вас были, наверное, они больше говорили, но я вижу в этом глубокий духовный смысл. Это помощь еврейскому народу в возвращении не просто на историческую родину, а вообще возвращение к вере, то есть к Богу.
Спасибо. Ну вот я думаю, что сейчас мы можем перейти непосредственно к нашей теме, которую мы сегодня заявили, кто же такие евреи, само слово «евреи», какое оно имеет значение, как это переплетается, соединяется с христианством. Вот давайте мы как раз с этого и начнем. Ну, я, опять же, если что, вы можете меня как-то поправлять, потому что я не специалист, но вот тем не менее, когда мы говорим о начале вообще образования даже не еврейского народа, а появления вот еврея, конечно, вспоминается Авраам, который вышел из Ура Халдейского, интересная очень личность. Мы как раз в прошлой передаче вот о нем говорили, открывая такой новый цикл в Шаломе, это пророки и патриархи. И, конечно, начали с Авраама. Человек, который был язычником, но который был неудовлетворен, скажем так, той общественной позиции, религиозной, которая была на данный момент, он находился в поиске, он вышел из Ура, он пошел неизвестно куда, за неизвестным Богом, и в течение этого пути, собственно говоря, он и формировался, формировались его отношения с Богом, которые потом и легли вообще в основу и самого народа. И вот этот вот интересный момент, когда он переходит через реку, вот через этот Рубикон, вот, и много еще там разных нюансов, но я думаю, что сегодня мы можем к этому вернуться и, может быть, погрузиться, посмотреть на все это чуть-чуть с какого-то другого другого ракурса, который вы нам уже дадите. Итак, вот давайте прямо с самого начала, кто же такие, кто такие евреи, с чего все началось?
Я ретранслирую, конечно, не собственные, абсолютно собственные такое ноу-хау, исследования. Это такое будет мозаика из разных взглядов, в основном иудейского генезиса происхождения. И, может быть, мое мнение будет немножко отличаться от моих коллег, выступающих у вас, но я буду здесь уже чисто говорить как исследователь больше. Писание и текста – это мне ближе и понятнее, поэтому я надеюсь, на меня мои коллеги не обидятся.
Ой, я тоже на это надеюсь, потому что вариативность мнений – это хорошо. На самом деле для этого и есть прямые эфиры, поэтому будем с удовольствием вас внимать.
Я начну с загадки с одной. Если мы будем внимательно читать Библию, а ее надо читать только внимательно, как библистам говорю, простое механическое чтение никому не помогает, к голове не прикладывайте, это бесполезно. Читайте только вдумчиво. И если мы будем читать вдумчиво, то в Бытие, в 14 главе мы читаем интересную историю, и там написано: «И пришел один из уцелевших к Мамрею Амарианину в Дубраву». Такую. Среди них был Авраам, не Авраам еще, а Авраам еврей. Да. В оригинале Авраам га-еври. И вот загадка. Для нас понятие еврей – это этноним, это название этнической группы. Русские – это вот такой этнос генетический, там немцы и так далее. Что это могло означать тогда, когда этноса еще не существовало помине? Авраам даже еще не Авраам, но он уже еврей. Евреев еще нет, они появятся только от праотцев, народ сформируется. Ну, какие-то евреи уже есть. Значит, само понятие в то время этимологически, вот скажем, от начала, оно означало не просто название этнонима, не этноним, точнее, было название этнической группы, а это что-то было другое. И вот с этим мы попытаемся разобраться. Я приведу на память два важных текста, тоже из Бытия, из 9 главе «После потопный мир». Ной с сыновьями, когда вышел, там есть такая фраза, и Ной произносит в отношении Сима, в оригинале будет Шем, в отношении сына своего Сима такую фразу: «Благословен Господь Бог Сима». Совсем если буквально прочитать, то будет: «Благословен Господь, ну, Яхве, мы говорим, или Иегова, да будет благословен его имя», вот так будет буквально звучать, «Сима». Интересно, что в послепотопном мире, в этой группе людей, само Писание, как мы говорим, сам Господь Бог, почему-то говорит о Симе как о главном носителе ягвизма. Это сленговое слово из библистики веры в Яхве как в единого Бога. Главный носитель монотеистических взглядов в единого Бога, у которого есть тайное имя Яхве. Да будет благословено оно. Угу. Второе определение, которое мы читаем в 10 главе, там написано: «Сим же был отец всех сынов Эверовых». А Эвер был его не сыном, Эвер был его правнуком. То есть фактически мы должны сказать, что он назван отцом, семитское «аб». Мне с семитским языком сложно, я все-таки новозаветник, я древнегреческий изучал и продолжаю изучать. Ну, это немножко я подсмотрел, конечно, специалистов. Так вот, отец «аб», отсюда вот «аб» знаменитая наша, то это семитское слово – а означает не только генетический отец. Конечно, Сим был отцом всех своих потомков. Ну, это само собой разумеющееся.
Ну, да.
Он народил детей, внуков, правнуков. Он, конечно, их праотец. Ну, а раз он назван отцом только для какой-то группы от правнука, то это, скорее всего, в другом семантическом значении, смысловом, скорее как вождь, как глава, как начальник, как самый главный, но только для небольшой группы, которая пошла, которая само Писание выделяет в группу сынов Эверовых, и только для них он остался Аб, отец, начальник, главный. Mm-hmm. Напоминаем первый наш постулат. В послепотопном мире Сим – главный носитель, само Писание называет, монотеизма, такого ягвизма. Вот, извините, еще раз это слово скажу. Mm-hmm. Я не понимал нормального, понятного как бы слова, но, может быть, и не стоит здесь изобретать велосипед. Надеюсь, слушатели нас поймут. Веры в Яхве как единого Бога. И он же был отцом только. А надо понимать, что в то древние времена воспитание поколений происходило не как сегодня по книжкам. На вот тебе книжку, иди и читай букварь Буратино, да? И будь умным человеком, воспитывайся. Тебя партия или еще кто-то через книжки научит умные. все происходило немножко иначе. Скорее всего, основным механизмом воспитания были не памятники, не фольклор. Да, были праздники, конечно, и памятники в Писании были, но главное все равно остается, это вербальный способ. Когда мы со своими детьми разговариваем, чему-то их учим. Поэтому должна быть преемственность. Еще один интересный момент, что, наверное, вы, ну, не знаю, обращали внимание или нет, но исследователи точно обращали внимание, что все имена еврейские и допотопные в том числе, они что-то означают. Для нас это просто набор букв, если мы читаем, или звуков, если мы слышим. Вот для нас Тим — это что? Это ничто, это просто С и М. То же самое, как все для вас, Анатолий. Прекрасное греческое слово, которое встречается несколько раз в Новом Завете, «анотале» — «восход солнца», «восток». Я прям когда на греческом читаю Евангелие, я всегда в этот момент останавливаюсь, улыбаюсь, ну и я попал в Библию, да, грубо говоря. Но для вас ничего, Анатолий — набор звуков, не более того. Но есть несколько имен, которые у нас в нашем народе сохранили прямое смысловое значение. Например, Владимир — «владеть миром». Но, конечно, самый яркий пример — это три наших любимых женских имени.
Да. Да. Вера, надежда, любовь, да.
Смотрите, когда мы их произносим, мы прямое смысловое значение их слышим, смысловую нагрузку. И они нам должны, эти три имени, все время напоминать о главных, фундаментальных вещах христианства, о вере, любви и надежде. Вот все древнееврейские времена, когда имена звучали, они что-то означали. Например, Сим — это в переводе Шем — это имя. Это должно было напоминать об имени Божьем, как бы с большой буквы. Поэтому евреи говорят, мы говорим «слава Богу», а евреи говорят «барух ха шем», «благословенно имя», «шем», «сим». В том числе «ной», «покой», «адам», «человек». Вот, так оно происходило. Для чего такие имена они давали? Чтобы эти имена воспитывали поколение. Чтобы внуки думали: «дедушка, а почему тебя так странно назвали имя?» А вот потому что, потому. Такое происходило воспитание, как бы решалась поколенческая задача. И вот здесь мы подходим к самому интересному и самому важному. Так вот, эвер, это семитский корень БР, гласных букв нету в семитских языках, да, значит, они и нам не нужны на самом деле, нам достаточно согласны, просто говорить будет тяжело, но смысловую нагрузку мы не потеряем. И БР означает перейти, как бы перешедший за. Можно перейти горы, континенты, океаны, но, скорее всего, речь идет о форсировании реки, это вероятнее всего, то есть иногда переводят так: перешедший за реку, хотя реке там буквально нет смысла, перешедший. Mm-hmm. Так вот, интересную картину, историю я подчеркнул из иудейских взглядов. Когда началось строительство Вавилонской башни, то, конечно, праведный Сим не мог в этом участвовать, он понимал вообще богоборческую природу этого явления, и он принимает решение. Мы как бы между строк читаем, анализируя значение этих имен. Он принимает судьбоносное решение, чтобы не быть причастным к этому, выйти из Месопотамии, из Двуречья, из этого древнего Вавилона. И когда он выходит, он делает клич: «Кто со мной?» И за ним идут только вот определенная группа его потомков. И они форсируют Евфрат. Понимаете, это сейчас нам нужны моторные лодки, они у нас есть, наняли паромы. А в то время это целая эпопея. Дети, кони, да, понимаете, как все полезно того. Вот. Ему надо прийти целое событие. И когда они переходят через реку, первый кто? Аур халдейский, Ур-Каздин. Буквально, он уже находится на западном берегу Евфрата, то есть он уже не в Двуречье. Уже выход оттуда произошел, еще до Авраама. И когда они переходят, вероятно, один из первых, кто рождается, и либо это в момент, либо перед, либо сразу после, был мальчик, правнук Эвера, его назвали. Вот чтобы мы запомнили об этом важном событии, и дети, и потомки никогда не забыли, что мы ушли из этого безобразия. А назовем-ка его перешедший. Поэтому папа утром вставал и говорит: так, перешедший, ну-ка вставай-ка в школу, да. Оно странно звучит. Ну вот так оно происходило, чтобы помнили. И мальчик, значит, перешедший рос. А Вавилонскую башню строили долго. Вот, это огромное такое циклопическое сооружение, его там поколения целые строили, причем разрушали несколько раз, восстанавливали, до сих пор основания есть, из Google Earth можно даже посмотреть. И строили так долго, что мальчик Эвер успел подрасти, сказал: не хочу учиться, хочу жениться, значит, и он женится, и у него рождается уже праправнук Сима, Пелег, у нас... по-моему, Фалик, я не помню в синодальном переводе, как Пелег или Фалик, я забыл, не помню, да, какое более оригинальное звучание, какое из синодального, но что в переводе означает разделение, и у нас написано, ибо в дни его разделилась земля. Иудейские переводы гораздо более корректны. Конечно, не земля на континенты разошлась, а население земли разделилось в результате смешения языков и то, что люди перестали понимать и разошлись, расселили. Население земли разделилось. То есть фактически в тот момент, когда рождается у Вера сын, происходит как раз это знаменитое смешение языков, и появились буквально, вот нам, русским людям, повезло, появились язычники, потому что они стали говорить на разных языках. Вот так оно этимологически звучало, но для нас приобрело другое значение, как бы многобожцы или идолопоклонники. Ну и исторически это именно вот так. Русский язык в этом хорошо, кстати, сохранил эту идею. Появились язычники, говорящие на разных языках, и чтобы это событие также зафиксировать в истории, это было воспитательным моментом. Вот, помните, мальчика называют разделение, и уже папа его, перешедший, когда утром вставал, говорит, разделение ко мне. Понимаете? Чтобы помнили. Так оно происходило. Это вот задача воспитания поколения таким образом решала. И вот эта группа вся, и она называется сыны Иверовы. Но знаете, что интересно? Вот теперь к самому главному. Так как все стали говорить на других языках, а вербальный способ, то есть из уст в уста, да, вот как мы говорим, другие все народы утратили, они перестали понимать Сима, а Сим был главный носитель монотеизма, веры в Яхве, то, утратив эту преемственность, все прочие народы утратили и монотеистические взгляды. Они стали многобожцами, язычниками, вот в нашем привычном понимании, идолопоклонниками. Только группа эвритян, потомков Ивера, из-за того, что они Сима, Аба, отца его, главного патриарха, понимали, они остались монотеисты. И вот эту группу монотеистов стали называть, ну, эвритяне, беэрцы, или мы скажем ибрим, или мы скажем евреи. Поэтому, когда Господь выбирал себе Авраама, он не просто, знаете, такой рандомно, случайным числом так, так, кто там у нас? А, Авраам, давайте будет Авраам. Он специального Авраама взял, Авраама Иври, Авраама, которого папа, хотя Терах, отец его уже, скорее всего, отошел от веры, но Авраам сохранил монотеистические взгляды, как верил Сим. А Сим жил очень долго, Сим жил фактически, я думаю, что ну, до Якова он точно дожил. Поэтому, когда, например, Авраам, скорее всего, ну, надо еще перепроверить, когда он встречал, например, Авраам встретил Мелех Цадека, Махасадека, многие иудеи считают, что это был Сим. Поэтому они вот так посчитали, потому что в послепотопный мир именно Сим принес эти очень святые и важные вещи монотеистического взгляда. Как, поэтому, когда мы считаем Авраам еврей, это не Авраам, которым текли еврейские гены. Это Авраам, который верил, как все сыны Иверовы, как научил их отец Сим, то есть он был монотеистом, он был ягвистом. Вот такого человека он взял, но это даже не совсем было решение уйти оттуда. Все началось еще, как мы видим, раньше с Вавилона вышел еще Сим и так далее. Вот теперь для нас прямые последствия. Кстати, есть этому очень интересных два подтверждающих фактора, которые меня убеждают, что надо серьезно отнестись к этой гипотезе или даже уже теории. Во-первых, все допотопные имена имеют прямое смысловое значение только на еврейском языке, на древнееврейском, на библейском иврите, если так можно сказать. Древнееврейском. Библейцы мы говорим на древнееврейском. Это значит, все остальные переводы, языки это уже переводы. Мы по-русски читаем Ева, ничего, да, хотя евреи читают Хава, жизнь, все, не все понятно. Да. А это значит, что, скорее всего, этот язык и был, такой протоеврит, и был первоначальным языком, на котором говорили все люди, который сохранил Сим, потому что они не участвовали, их язык не был изменен, смешон. А во-вторых, ну, такое косвенное, но более прямое указание на это, что на самом деле в мире не существует никакого другого источника монотеизма, кроме иудейских взглядов, классического монотеизма. Такая альма-матер, я бы сказал, монотеистических взглядов, это иудаизм. Откуда уже позже вышло, как бы, отпочковалось и христианство своими монотеистическими взглядами, и ислам, но классический монотеизм, только они эти носители, эти ибрим, еврейский народ. А вот теперь самое важное, такое постскриптум для нас. Это такая довольно фундаментальная вещь, которая оказывает влияние на сегодняшний мир, потому что любой человек сегодня, не имея ни капли еврейской крови генетически, может стать стопроцентным евреем. Как? Через гиюр, через обращение, потому что раввины помнят, что главное определяющее в этом – это вера, а не гены. Потому что Авраам не имел этих генов, такого народа не было. Угу. Мог быть евреем. Поэтому сегодня может быть. Но есть и такое неприятное последствие от этого. Это именно та причина, почему любой еврей, который сегодня сменил свое вероисповедание, даже в соответствии со светским законом о репатриации 1957 года, изменив вероисповедание, он теряет право на репатриацию, потому что считается, он утратил веру Авраама, ну не Авраама даже, а Сима, давайте мы будем так точнее говорить, веру Сима, а значит, он перестал быть евреем. И гены, они уже вторичны, а вера первична. А если он вообще не религиозный, как, значит, он должен вернуться к этой вере, у него еще есть шансы, не все потеряно. Вот.
Анатолий, ну вы, собственно говоря, да, прямо вышли на этот вызов, он заявлен прямо в заставке нашей передачи. Может ли еврей оставаться евреем, если он станет христианином? И вот то, о чем вы говорите, мы, помню, да, как-то обсуждали, тоже люди делились, именно евреи, которые стали христианами, делились вот этим и недоумением, и печалью определенной, что почему так происходит именно вот на светской площадке, что им запрещено право просто, да, права у них сокращаются там на репатриацию, но еще там какие-то преференции. И я не знаю, на самом деле, насколько этот вопрос может быть разрешен и как он решается именно в таком светском срезе. Но если мы говорим о духовном, то как здесь можно ответить на этот вызов? Потому что нас смотрят уже разные люди, тоже евреи, светские, может быть, ищущие, да, находясь в каком-то смысле, как Авраам перед вот этим таким поиском. И я понимаю, насколько сложно, потому что, с одной стороны, это вековые традиции, это вот эти корни, это твой контекст и генетический, и духовный, и семейный. С другой стороны, это, ну, некое такое, некое послание, некое продолжение общения с Богом именно через Мессию. То есть если принимать его как Мессию, Ишуа Машеха, вот как, какие здесь могут быть такие вот маркеры, выходы из этой непростой дилеммы?
Вы знаете, мне действительно очень сложно на эту тему рассуждать. Не потому, что у меня нет сформировавшихся убеждений, они у меня есть. Просто высказав их публично, я 100% поссорюсь с огромным количеством людей, потому что это вопрос болезненный. Поэтому я постараюсь очень, извините, кратко, избирательно очень, чтобы никого не ранить. И сразу скажу, если вам не понравилось то, что я сказал, значит, это просто бред. Так воспринимайте это. Договорились? Но мое мнение такое. Мы говорим об уверовавших во Христа евреях. Вот именно про эту категорию я сейчас и хочу сказать. Давайте я вот такую мысль озвучу. А какая главная цель, которую преследует Священное Писание или Господь Бог нам открывает через Священное Писание, когда говорит о важности возвращения евреев в обетованную землю? Что самое главное? Ну в чем мистицизм-то, вот эта таинственность этого, что вот оно как плюс-минусом должно сойтись? Ведь главное же не то, что вот в этой земле, ну потому что я так захотел, и все, тут и точка. И не надо лишних вопросов задавать. В этом должно быть прагматический смысл. Прагматический смысл, потому что Бог говорит, я их соберу в знаменитом пророчестве. Да? Я выну, значит, очищу от их скверн мира, которые они понабрали. Потом выну сердце каменное, дам сердце плотяное, дам дух мой. И что дальше написано? И буду снова ходить в заповедях и по уставам поступать, и уверить все народы, что я Господь Бог. Поэтому мы видим, что главная цель – это исполнить великую миссию предназначения, снова быть в заповедях и снова быть в уставах, а по-простому мы скажем – вернуться к Богу. Вернуться к Богу. И для меня вот этот человек, который уверовал через Иисуса Христа, Ишуа Машиаха, он уже как бы как в той детской игре, если рисует, где надо было фишечки ходить, и были такие очень любимые наши такие кругляшочки, когда можно было перескочить сразу 20 кругляшков и над всеми посмеяться. Как ты удачно по стрелочке перескочил, срезал путь. И мне иногда кажется, что человек, который уверовал, он как бы этой главной цели, возвращению к заповедям и уставам, он ее достиг. тогда вот вопрос репатриации, он теряет свою остроту. Он, это не значит, что тебе не надо, тебе нельзя, ты не имеешь права, я не про это. Ты можешь, но уже, наверное, может быть, у тебя миссия и задача другая, может быть, что-то принести и обогатить израильский народ, страну благословить своим трудом и так далее. Но вот этой глобальной библейской духовной задаче возвращению ты ее исполнил, ты перескочил. Тогда, может быть, не стоит столько трагизма к этой теме придавать. Ты уже с Богом, ты уже в уставах и заповедях. Я бы просто вот накал и трагизм немножко снизил. Более того, мы, как верующие, должны верить, что все в руках Божьих. Если Господь хочет, так не переживайте, Он откроет или закроет. Все в Его руках и воле. Предай все это в руки Божьи. Прими спокойно, живи, радуйся и веруй. Вот так бы я сказал.
Хорошо, спасибо. Дорогие, если у вас есть тоже какие-то вопросы, комментарии, вы нам, пожалуйста, пишите. Здесь нам пока присылают приветы из разных просто концов земли. Пишут «Шалом», благодарят за то, что интересная тема. И что даже на работе нас все равно слушают. Друзья, спасибо, что вы с нами. Правда, благодарение вам. Я очень надеюсь, что сегодня вы что-то для себя такое важное получите, откроете. Но это каждый раз у нас такая надежда, когда мы выходим в прямой эфир. Ну, давайте вернемся все-таки, да, к евреям, Аврааму, вот, к Симу. Вообще интереснейше вы сейчас очень рассказали. Потому что, правда, для меня, например, все время тоже стоял вопрос. Я понимала, что, ну, Бог не жребий бросал, когда вот так вот, да, тыкнул пальцем, о, вот оказывается Авраам. Но, тем не менее, вот этот вот, вот этой причинно-следственной связи, то, которую вы сейчас обозначили, ну, конечно, она не была выстроена, что оказывается вот оно. То есть все имеет свою причину, что не просто Авраам, вот как человек, который, ну, вот он просто был недоволен почему-то языческим миром вокруг себя, почему он был этим недоволен, почему вдруг на него Бог так презрел, что вот решил его вывести. Вот. А вы сегодня все очень так хорошо объяснили, спасибо вам за это огромное. Потому что, на мой взгляд, все-таки это очень важно. Я все время вот апеллирую, сама люблю историю и говорю, что история, она для того, чтобы понять настоящее и увидеть будущее. Ну, потому что без нее мы никуда. Это вот не про жену Лота, которая оборачивается назад, когда не надо было это делать, да, не надо копаться в прошлом, закапывать себя, но понимать, как-то возвращаться к нему для того, чтобы как бы адекватно оценивать, узнавать про настоящее и смотреть в будущее, вот, конечно, это нужно. Вот что можно еще сказать именно про особенности еврейства как таковое? Вот я помню, что мы в прошлой передаче просто коснулись, а сейчас можно с вами продолжить, вот наследие Авраама. То есть и так он человек, получается, продолжатель вот этой мысли о монотеизме. Он тот, с которого как бы идет такое начало формирования тоже еврейского народа, еврейских ценностей, которые, понятно, перешли отчасти в христианство. Вот какие бы вы выделили, может быть, несколько таких наследий Авраама, которыми мы пользуемся вот сейчас в нашей христианской цивилизации? Mm-hmm. За что мы можем поблагодарить именно Авраама, евреев? И почему нам важно знать все-таки об этом народе, несмотря на то, что мы по крови не евреи, а русские или еще кто-либо, да? Но тем не менее, мы живем в цивилизации, на которую огромное влияние оказали эти люди, о которых мы сегодня говорим.
Я попробую какие-то мысли высказать, хотя мы уже входим в зону для меня не сильно специфическую, и как библист, конечно, мне ближе над конкретным текстом рассуждать. Но вы знаете, какая мысль мне пришла, и надеюсь, она окажется вам интересной или даже полезной. Mm-hmm. Вот иудейские мудрецы говорят, что одно из величайших благ, которое Господь может дать человеку, это благо совершенствования через какое-то дело, через какое-то служение. Нам это нужно, особенно мужчинам. Мужчина без великого дела – это все гиблое дело. Бег по кругу, с которого не выскочишь, это как белка, как один пастор сказал, это засасывает нас, как белку в колесе. Да? Это как афоризм записал себе. Нам нужно такое дело, которое нас будет облагораживать, в идеале приближать к Богу. И у Адама с Евой, как опять же иудейские мудрецы говорят, было дело сад возделывать и так далее. У еврейского народа такое дело есть – быть светом, быть народом священников. И мне кажется, одно из наследий, которое нам следует помнить и даже задокументировать, манифестировать, я бы так сказал, наследие Авраама – это возможность человеку что-то сделать во имя Божье и во имя ближнего своего. Вот стать его инструментом, стать его рукой – это же счастье. Вот на самом деле это такое дело не просто так, дом построил, дерево посадил, сын родил, ну а что дальше? Ну все, инна ля комедия, да, селяви. Вот, но такое дело, которое на всю жизнь, понимаете, до последнего дня, до последнего дыхания служить Богу, приближаться и в этом совершенствоваться, получать радость. И мне кажется, это тоже очень важный момент, который я вдогонку ко всему, что, может быть, и наши лекторы уже говорили вам, хотел бы напомнить нам всем: способность, возможность, право, нет, даже не право, знаете, это очень звучит гордо, возможность быть нужным Богу, служить Ему и приносить благодать, не знаю, радость ближнему. Это нам тоже пришло через Авраама или от Авраама. В этом мы как Авраам, в этом мы его дети.
А в чем отличие, например, может быть, принципиальное от языческой позиции вот того мира? То есть, например, ну, мы знаем, да, вот обращаемся к той же самой Илиаде, Одиссее, видим там троянцы, там Геракл, там еще, то есть такие архетипные личности, которые тоже, то есть чем их жизнь была наполнена? Это подвиги. Ахиллес, то есть он жил ради того, чтобы он говорит, я живу, потому что следующие поколения, которые будут впереди, они будут знать, эти люди жили во времена Ахиллеса там, или во время там, еще каких-то великих людей. То есть вот это, вот то, о чем вы говорите, что человек живет какой-то высокой идеей, и в этом смысл его жизни. Это же было присуще вообще человеку, получается, да? Независимо...
Универсальный принцип, конечно же.
Угу. Вот. А в чем именно тогда отличие принципиальное, допустим, того же самого Авраама и его последователей, ну, к которым и мы себя причисляем, если мы говорим даже о христианстве?
Очень сложный для меня вопрос, и не с позиции этики. Понимаете, как бы не хочется затрагивать чувства других, сказать, ну, мне это сразу хочется. Все отличие в том, что они не в то верили вообще. Все хорошо, все правильно, но все мимо. Знаете, это будет, конечно, уже в сторону нарушения закона, а не разжигание розни и так далее, нельзя не обижать никого. Я бы очень остерегался вот таких рассуждений по поводу, кто правильно верит, кто нет. Я для себя выбор сделал. Я для себя все же решил. Я по-другому не хочу жить. Не потому что не могу, меня заставляют. Я побился. Я почувствовал, что в этом жизнь. И за 30 лет я не разочаровался. У других людей свой выбор. Идея, принцип тот же. Да, миссия, задача, порыв, подвиг, преодолеть трудности, пройти путь совершенства, остаться, написать поэму, памятник там держали, еще, чтобы тебя помнили. Mm-hmm. Вот, конечно, но объект служения, в этом большая разница. Но это вопрос уже вот этически очень опасный. Мы верим, что Писание открывает нам Писание Ветхого Нового Завета, что служить можно только единой личности во Вселенной, единому Господу Богу, и это для нас истинный путь. С нашей христианской позиции это единственный путь. Я думаю, вот фундаментальное отличие только в этом, но механизм очень похожий, конечно же. И к чему-то стремятся, кто-то великий бизнес построить, кто-то всех накормить, что тоже, наверное, неплохо, а мы стремимся, чтобы быть угодными Богу и радовать Его. И ближнего.
Ну, да, и ближнего, да. Здесь сразу вспоминается, когда многие отцы церкви и вообще великие люди, они говорили, конечно, что любовь проявляется, естественно, в твоих делах, поступках, то есть то, что ты делаешь, что ты несешь. И вот если мы говорили вот сейчас об этих тоже великих людях с исторической, с мифической точки зрения, об этих высоких целях, то я вижу здесь только одно, в том, что это Божье творение, человек – Божье творение. И Бог заложил в него это великое стремление делать что-то великое. Это нормально. И скажу даже, что многие отцы церкви, тот же самый там Франциск, по-моему, или Августин, то есть они обращались даже к тому же Платону, Аристотелю, людям, которые размышляли о Боге, потому что это они тоже, скажем так, не были в аксиоме, они тоже были в поиске. Да, может быть, они смотрели на это в другом векторе каком-то. Может быть, как людям их времени, их социума тоже это открывалось особенно, но там были свои зерна, там были какие-то вот эти вот приближение к истине, которое потом даже вот использовали и христианские отцы церкви. На самом деле это очень интересно. И показывает только одно, что человек действительно удивительное создание Божие, отличающееся от всех живых существ, которому нужно больше, чем просто построить, как вы говорите, дом, да, или выкопать нору и забить ее зерном. Человек все-таки живет для другого. И мы это видим в любом случае на примере.
Я от обезьяны, я банку сбивал, да, вот это на рум.
Да, дорогие, пожалуйста, спасибо вам. Вы здесь очень много нам пишете. Добрый день, братья и сестры, слушаю вас из Израиля, очень интересно, спасибо большое. Так, сообщение тоже, спасибо за передачу. Так. Еще тоже благодарности. Смотрите, пока только благодарности, вопросов пока нет, но благодарностей много. Хорошо, поэтому я вам тоже их передаю, Анатолий, принимайте.
Спасибо.
Да, людям нравится, слава Богу. Хорошо, мы можем двигаться дальше. Все-таки, если мы... У нас осталось немножко времени, буквально несколько минут. И если мы посмотрим на все-таки пересечение вот этих... двух пластов вот этого общего тела Божьего, как мы читаем в книге Откровения, что Израиль – это основная маслина, остальные привитая ветвь, то есть я и христианство как раз к этому отношу, вот, и, вернее, язычников, конечно, не христианство, а язычников, да, то вот как здесь вот именно посмотреть вот на эту ситуацию с точки зрения именно вот христианства и иудаизма? То есть возможно ли вот это сближение? Или все-таки, вот на ваш взгляд, это не произойдет, а будет что-то другое?
Во мне сейчас, конечно же, два голоса. Один голос как представитель международной христианской организации «Фонд Эвенезер» и участника иудейско-христианского диалога, я говорю, это не просто возможно, это необходимо. Это полезно для обеих сторон диалога. Это полезно для всего мира, потому что это самая лучшая профилактика вообще шовинизма, не знаю, национальной в конечном счете антисемитизма.
Да, вот. Да.
Как библеист, тут все сложнее. Если мы входим в зону эсхатологических вопросов, вопросов кончины века сего, там, пришествия Мессии, то такого квинтэссенция, точнее, я сказал так, такого синергии, не знаю, как сказать, соединения, наверное, не произойдет до самого последнего эпизода. Ждать этого не надо. Педалировать эту ситуацию не надо, только хуже будет. Как бы искусственно слепливать из двух одно, скорее всего, это будет... болезненно, больно, и это будут конфликты. Ничего хорошего не получится. Надо позволить все идти своим чередом. Давайте я скажу только для христианской аудитории сейчас, чтобы ничьи другие религиозные чувства не затронуть. Книга Откровения, как я вижу, тут интерпретации масса, но как я вижу, нам открывает план, что верующие у верующего Христа, язычников из еврейского народа, они в день пришествия, в день Господень, они будут восхищены. А потом начнется тысячелетнее царство. Оно же Емеха Машах, времена Мессии, оно же Царство Христа, оно же Миллениум, оно же Тысячелетнее Царство. Это Царство Израильское, которое ожидали еще апостолы, и которое было обещано всеми пророками. А лишь потом суд у Белого Престола, снова дьявол освобождается, потом, значит, геном, гиена, куда бросается смерть, и потом новая земля, новое небо, и вот там Новый Иерусалим. Вот соединение. На последней странице... фактически буквально Библии, на Новом Иерусалиме 24 имени, 12 имен апостолов, и над каждыми воротами. Нам, христианам, непонятно, зачем. Ну, все, это же страница перелистнута, все, вычеркнуто. Над каждыми воротами имена колен Израиля, которые мы даже не вспомним, стыду нашему. А Бог помнит. Поэтому до того самого последнего момента всякие наши попытки слепить из двух одно, чтобы утратить самоидентификацию, приведет к плачевным последствиям. Не надо. Угу. Надо позволить идти предназначенным для каждого, молиться друг за друга, благословлять, любить друг друга, дружить, но не лепить из язычников евреев и из евреев язычников. Угу. Кушай шашлычок, кушай там. Так тебе Господь заповедовал, не надо этого делать.
Угу. Анатолий, спасибо огромное. Я думаю, что у нас интересно получился разговор, и чувствуется реакция слушателей тоже. Еще раз вам огромное спасибо. Я очень надеюсь, что мы встретимся в других эфирах, поднимем много разных тем, потому что есть что сказать. И, дорогие, я вам желаю самое главное, чтобы у вас всегда в вашей жизни был, конечно же, шалом. Счастливо вам. Спасибо, Анатолий.
Пожалуйста, до свидания.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.